Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Мы подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Итак, Петербургский экономический форум в разгаре, насколько я понимаю, никаких кардинальных идей, которые приведут к каким-то переменам, серьезным переменам в нашей стране, на форуме пока не прозвучало. Правильно, в Петербурге шли лихачевские чтения. О чем говорили ученые, которые собрались в Университете профсоюзов?
Ну, с одной стороны, обсуждались проблемы глобальные, потому что собралось достаточно большое количество крупных зарубежных политиков, людей, которые управляли своими государствами и сейчас и управляют. И обсуждалась ситуация в мире. Люди очень влиятельные в мировой политической элите. И, конечно, все понимают, что ситуация очень опасная, но вместе с этими людьми в лихачевских чтениях участвовало много настоящих крупных ученых. Понимаете, есть определенный круг идей, который разрабатывается, и выстраивается определенная теория.
А, собственно, как нам обустроить Россию?
Да вы знаете что, как нам обустроить Россию, вот такой вопрос перед нами не стоит, потому что власть крайне не заинтересована в внедрении или там даже рассмотрении каких-то альтернативных путей, альтернативных теорий. Они никого ни о чем не спрашивают. Они просто сидят и изобретают такие пиар-трюки, которые оправдывали бы то, что сейчас в стране происходит, в экономике. Огромное там разбазаривание средств, огромную неэффективность, огромную коррумпированность наших экономических процессов. Чем дальше они отодвинут от себя реальную науку, тем лучше. Вот в этом, кстати, и смысл уничтожения Российской Академии Наук. Да подальше куда-то деть этих ученых, а ученые все равно собираются и обсуждают результаты своих исследований. Это происходит у нас на лихачевских чтениях, ну и в ряде других мест происходит. У нас было около 30 членов Российской Академии Наук, представляющих различные отрасли научного знания. Ну, это вот реальные интеллектуальные лидеры России.
Это вот в этот раз, это на нынешних лихачевских чтениях.
Да, ну, это каждый раз примерно так происходит. Имена немного меняются. Но, в принципе, это лидеры, это очень крупные люди в экономике, в юриспруденции, в философии, в социологии. Причем и российские, и зарубежные ученые очень крупные приезжают. Ну, и если смотреть глобально, то, конечно, мы практически уже сегодня обладаем достаточно полным пониманием процессов, которые происходят в мире и в которые тем или иным образом вписана Россия. И из происходящего вытекает, что, ну, конечно, российская элита придерживается абсолютно неправильных, устаревших ориентиров. Это ориентиры на абсолютно механическое, бездумное копирование Запада. А Запад уже примерно 20 лет является деградирующей социально-экономической структурой. Сейчас наступает момент лавинообразного нарастания у них проблем, которые они не могут решить. Мы формально не являемся там какой-то зафиксированной группой, но это люди, которые вовлечены в процесс. Мы вот фактически такую теорию на сегодня разработали. Я вам должен сказать, что она вот как пазл у меня окончательно сложилась в голове буквально несколько дней назад, когда я слушал потрясающий доклад Сергея Глазьева, который объяснил все, что происходит сегодня с Соединенными Штатами, там, с Трампом. Очень точно объяснил. Огромное количество эмпирических материалов, статистики, фактов поведения их, Соединенных Штатов, и так далее, и так далее. Оно все объясняется, если ты берешь любой факт, сопоставляешь с картиной, которую за 20 минут создал Глазьев, ты видишь, что вот определенный пазл сложился. Соединенные Штаты не имеют никаких шансов в мире удержать лидирующие позиции. Особенность нынешней ситуации в том, что в предыдущие циклы длинные всегда смена лидера осуществлялась через войны. Сейчас мы не понимаем, как это будет осуществляться, и Соединенные Штаты очень сильно дергаются. Они не могут развязать войну, понимаете? При наличии ядерного оружия у целого ряда стран, даже у Пакистана, вдруг сложилась ситуация, при которой нельзя разрешить вот очередной кризис лидерства через войну. Ну, нельзя, это не получится. Это просто уничтожение человечества. Значит, впервые мы будем, ну, в современной истории человечества, свидетелями того, как Соединенные Штаты уступят лидерство в каких-то других очень мучительных, болезненных и для них, и для всего мира процессах. Их экономическая модель не работает, их элита деградировала, их демократия практически выродилась, они не располагают на сегодня развитой демократии. Они располагают гнилой элитой из нескольких тысяч или, может быть, десятков тысяч человек, которая оккупировала Вашингтон и Нью-Йорк и не дает своей собственной стране нормально развиваться. Они не обладают перспективными экономическими механизмами, в результате чего их очень легко обгоняет Китай. И перед нами очень серьезный вопрос, а куда двигаться России в этой ситуации? Копировать Запад убийственно. Поднимается Китай, и он будет неуклонно подниматься, он станет державой номер один. И здесь очень важно, вот, чтобы Россия заняла какую-то правильную позицию и начала правильно отстраивать свою собственную экономику, без уже вот этой глупой ориентации на Запад. И, а что делать с Соединенными Штатами? А у них сейчас, как у Кощея, есть там яйцо, в нем игла. Да? Вот как их усмирить, как их поставить на свое место? Они же очень опасны. Понимаете, это лидер, который теряет лидерство, который становится в этот период чрезвычайно агрессивным, чрезвычайно опасным для всего мира. Вот. И вот, как Глазьев как раз подчеркнул, я с этим абсолютно согласен, там есть две больших слабости. Одна слабость – это положение Соединенных Штатов, это было силой, их сейчас становится слабостью. Монопольная возможность производить ничем не обеспеченную валюту. Это все уже поняли. Весь мир сейчас работает над тем, чтобы их лишить такой возможности. Как только они лишаются такой возможности, это вот гадюка, у которой вырвали жало. И второе, а у нее два жала, это огромное преимущество в киберпространстве. Вот почему сейчас Запад так активно отстаивает своего троянского коня в виде мессенджера Telegram. Я так подозреваю, и мы, я думаю, скоро уже об этом узнаем факты, вкладывают деньги в поддержание Телеграма у нас, пестуют Дурова, пытаются его мягенько так пока защищать и так далее, и так далее. У американцев огромное пока преимущество в киберпространстве. Почему они не стремятся выстроить цивилизованные отношения в этой сфере? Почему они не подписывают международные пакты, которые обеспечили бы там прозрачность, сотрудничество государств? Они отвергают любое сотрудничество. Они бегают по своим Соединенным Штатам и рассказывают про бедного повара Пригожина, который действительно активно занимается банкетным бизнесом. Это тот человек, который сокрушил их демократию, якобы. А на самом деле под столом идет их игра, и чрезвычайно грязная игра в сфере информационных технологий. На самом деле они сегодня имеют возможность проникнуть в любой Телеграм совершенно свободно и читать без всяких ключей Дурова, просто по электронным облакам наших телефонов. Все, что на телефонах у нас. Но если мои или ваши телефоны им мало интересны, то это открывает огромное пространство для управления нашей элитой. Понимаете, о всех перемещениях, которых они знают, о всех криминальных поступках, которых они знают, о всех тратах денег на девочек, которых они знают, и так далее, и так далее. Вот их возможности управления от этого многократно повышаются. Поэтому вот именно в этом пространстве сейчас их огромное преимущество, и если они будут его лишены, тогда им ничего не останется, как умыться и вести себя конструктивно. Вот до этого, ну, я бы добавил бы сюда СМИ. СМИ – это тоже часть вот огромного киберпространства, в котором они имеют преимущество. Огромное преимущество на сегодня. Вот от чего там эти дела Скрипаля, там допинговый скандал и так далее, и так далее. Это все их борьба за гегемонию. Они стремятся сейчас, Китай они разрушить не могут, они стремятся Россию не сдержать, а именно разрушить. Взять под контроль ресурсы огромные, которые есть в стране. Взять под контроль огромные территории. Если бы удалось бы раздробить страну на несколько частей, у них был бы огромный праздник. И вот тогда сдержать с помощью вот раздробленной и фактически уничтоженной России, не сдерживаемой, а уничтоженной. Конечно, противостоять Китаю, получив вот огромные ресурсы, контроль над территорией и так далее. Но, как мы видим, Путин оказывается значительно умнее, значительно дальновиднее, чем, ну, практически громадное большинство других лидеров мировых стран. Я не могу только с Китаем сравнивать, потому что и с Индией, потому что там тоже очень мудрые люди, которые там в каких-то других совершенно ситуациях ведут очень продуманную свою политику. Я не могу сказать, что Путин лучше, чем Си Цзиньпинь. Вот, или что Путин лучше, чем Моди, у меня недостаточно информации для анализа. Но то, что он сильнее всех западных лидеров уже, по-моему, вместе взятых, это мы видим. А то, какие он чудеса творит при слабости нашей экономики, просто заставляет им восхищаться, ну, на международной арене. Вот, поэтому впереди, конечно, очень сложные события в глобальном мире, а мы живем в глобальном мире, безусловно. И я надеюсь, по крайней мере, что вот те теоретические аспекты, модели, которые мы разрабатываем на лихачевских чтениях, они пригодятся стране, когда наступит момент, что вот дальше в той парадигме, в которой страна сегодня живет, уже дальше так нельзя. А он, к сожалению, близок. Я бы хотел, чтобы все было в реальной жизни лучше, чем есть. Но я надеюсь, что наши теоретические исследования будут востребованы. Может быть, даже, я бы так сказал, отбросив в сторону эгоизм, лучше позже, чем раньше. Да? Вот. Но мы стране еще пригодимся, я так думаю.
А буквально в двух словах. Есть прогноз по поводу того, когда, собственно, накроет?
Нет. Нет такого прогноза. Россия богатая страна, она держится за счет нефти, газов, ресурсов. Очень неэффективно расходуются получаемые от этих ресурсов средства, но народ терпеливый. Вот. Народ не хочет революционных потрясений. Да никто не хочет революционных потрясений. Поэтому есть, конечно, вот взаимодействие огромного количества факторов. Огромного количества. Хотя вы понимаете, что... Вот я тоже не из тех, кто хочет потрясений, но хочется все-таки, чтобы старики наши были обеспечены, понимаете, чтобы их не лишали пенсии, чтобы с детьми было все в порядке. Вот как мы сейчас шикарно продвинули нашу статистику по сроку жизни в стране. Мы исключили, понимаете, мертворожденных младенцев из этой статистики. И сразу у нас как поднялся вообще средний возраст. Ну, что же это такое? А? Вот. Очень обидно. Наш народ достоин намного лучшего.
Вернемся в эту студию через две минуты. Поговорим об имперском статусе Петербурга. Столица мы или не столица? Говорим об этом во время празднования 315-летия города.
Картина недели.